Глава 11. Писк факса вернул Люси из мира снов обратно в реальность. Ей понадобился добрый десяток секунд, чтобы понять, что она заснула прямо на рабочем месте, перед монитором включенного компьютера, склонив голову на бок. Часы в нижнем углу экрана показывали 16:30. Итак, 20 минут крепкого сна в разгар рабочего дня. Она нервно сглотнула, но потом увидела, что жалюзи на стеклянных перегородках соседних кабинетов опущены. Значит, никто ее не видел. Но если такое будет повторяться регулярно, много ли времени пройдет, прежде чем ее застукают? Люси выглянула в коридор и убедилась, что он пуст, как и все ближайшие кабинеты. Несколько ее коллег располагались чуть дальше, в общем помещении, но они, судя по всему, ничего не заметили. Если так и дальше будет продолжаться, то в один прекрасный день ты заснешь прямо на ходу. Она добрела до кабинета Равье. Стоящий за стеклянной дверью факс уже выдал первую порцию данных, присланных судмедэкспертами. Люси украдкой посмотрела направо, потом налево и осторожно повернула дверную ручку. Скрипнули петли. Дверь приоткрылась. В коридор потянулся застарелый запах табака. «Если тебя здесь застигнут, ты скажешь, что факс надрывался из-за того, что закончилась бумага». «Да, хорошая идея. Усач требовал отчетов к своему возвращению, поэтому ты решила заправить новый рулон». С замиранием сердца она взяла первые листки отчетов, слегка поколебавшись, прикрыла дверь и поправила дверные жалюзи. За самовольное проникновение в рабочий кабинет капитана в его отсутствие ей грозили крупные неприятности, но ее подстегивали природное любопытство и азарт начавшегося расследования. «Это не какая-то вымышленная история из твоих книжонок, идиотка. Ты держишь в руках сломанную судьбу несчастной девочки, и это заставляет тебя дрожать от возбуждения? Заткнись. Сделай то, что нужно. Просто сделай свою работу». Из-за нехватки времени Люси внимательно просматривала лишь подчеркнутые термины, выводы в конце каждого раздела и краткие заметки от руки, появившиеся уже на отпечатанных документах. Большую часть профессионального криминологического трепа приходилось пропускать. Первые страницы, автором которых был Станислав Новак, технический эксперт, были посвящены дорожному инциденту и подтверждали информацию, полученную на месте. Осколки фары не позволяли установить тип автомобиля. Ширина следов колес и рисунок шин – один из самых распространенных. Также не слишком сокращали количество возможных вариантов. Словом, если оставить в стороне все эти мудреные слова, вроде «кинетическая энергия», «коэффициент трения» и «гравитационная константа», автомобиль без антиблокировочной системы, с шинами средней степени изношенности и неисправным правым задним тормозом сбил человека неумышленно на скорости примерно 150 км в час. Что же касается анализа крови на асфальте и микрочастиц кожи на оправе очков, этих данных в отчете пока не было. Повлажневшими от волнения руками Люси вынула из факса еще пару листков. Биологический анализ воссоздавал ауру убийства, выявляя те невидимые невооруженным глазом микроэлементы, которые были обнаружены вокруг трупа. Люси быстро пробежала абзац, в котором шла речь об отпечатках обуви, найденных на складе. И здесь ничего определенного. Все это время она оставалась начеку, вздрагивая при каждом телефонном звонке или звуке голоса, доносившемся из коридора. «Если так и дальше пойдет, у тебя будет сердечный приступ. Возвращайся в свой кабинет и займись своими делами». Факс постепенно извергал из своих недр все новые листки с информацией. Иногда он затихал из-за перегруженной памяти, затем возобновлял работу. «Ну, быстрей же, черт возьми!» Охваченная нетерпением, она схватила еще теплый листок бумаги, машинально сдула упавшую на лицо прядь волос и впилась глазами в строчки. Речь шла об анализе ДНК шерстинки. Какой еще шерстинки? Многие слова были подчеркнуты, выделены жирным шрифтом или курсивом. Люси принялась перечитывать страницу уже более внимательно. Назойливое тиканье собственных наручных часов страшно действовало ей на нервы. Равье мог вернуться с минуты на минуту. «Мы провели анализ шерстинки, обнаруженной при вскрытии в пищеводе Мелоди Кюнар». Люси прикрыла глаза. Пометка «Конфиденциально» на этом документе неумолимо напоминала ей о том, что она превышает свои служебные полномочия. Но это еще усугубило ее интерес к данной информации. Степень пигментации у основания, открытый корень и полая луковица указывают на то, что шерстинка принадлежит животному, которое либо живо, либо умерло не более 50 дней назад. Микроскопический осмотр выявил медулярный индекс 0,54, что явно слишком много для человека. Обработка азотной кислотой выявила наличие сердцевины. Последовательность оснований в митохондриальной ДНК путем генетической амплификации, полимеразной цепной реакции. Результат ауторадиографии был отослан в департамент изучения животных Национального агрономического института Париж-Гриньон. Благодаря их генетическому банку данных различных видов животных, они могут провести сравнительное изучение образца с имеющимися в их распоряжении кариотипами. Где-то хлопнула дверь. Сердце Люси подскочило, но тревога оказалась сложной. Ответ мы получили менее чем через час. Совпадение 99,99%. Шерстинка принадлежит Canis lupus. Волку. Люси вздрогнула и перечитала эти строчки еще раз, чтобы убедиться, что ей не померещилось. Но так оно и было. В горле девочки оказалась волчья шерстинка. Люси погрузилась в дальнейшее чтение, на сей раз полностью сосредоточившись на содержании отчета и больше не обращая внимания на шаги в коридоре. Осталось определить подвид. Шерстинка была отослана в лабораторию биологии высокогорных популяций в Гренобле, которая участвует в переписи видов волков в рамках программы «Волчий след». Ответ ожидается в пятницу. Трудно объяснить нахождение шерстинки в пищеводе жертвы, так же, как и установить, была ли она проглочена добровольно или по принуждению. Конец страницы. Продолжение пока не появилось. От нетерпения Люси готова была сгрызть ногти вместе с пальцами. Факс помигивал крошечными лампочками, с тихим шорохом обрабатывая в своем электронном нутре очередную порцию данных. Ну как такая совершенная машина может быть такой медлительной? На сей раз громкие раскаты голосов застали ее врасплох. Топот многочисленных шагов по коридору, можно подумать, приближался полк легкой кавалерии, она тоже услышала слишком поздно. Из факса не спеша пополз очередной листок. Но ей нельзя больше здесь оставаться. Люси в полголоса выругалась, выскользнула за дверь и прикрыла ее за собой. Подгоняемая паникой, она вбежала в свой кабинет и плюхнулась на крутящийся стул. А вдруг ее все же заметили? Ее щеки все еще пылали, когда ей на плечо опустилось тяжелое ручище капитана Равье.